В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из Хидвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Поместное самоуправление. Ираклий Грибашвили разоблачил возможную победу оппозиции.
Какие перспективы у Кобы на Копе? Власть наша, центральное правительство подчиняется нам. Без нашего ведома он и шагу ступить не сможет.
Локдаун, Страсбург и немного этики. Итоги югоостинской недели.
Президент Бибилов и его окружение гневно хмурятся, грозят пальцем и говорят о том, что общение в социальных сетях должно быть непременно высокоморальным, высококультурным и никаким иначе.
Лишние деньги. Почему в Абхазии не удалось освоить российскую финансовую помощь?
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 3 года составляет 4 миллиарда 10 миллионов рублей.
Все это, а также реанимобиль у тюрьмы, репортаж о 22-м дне голодовки Михаила Саакашвили, трудности православного диалога, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кити Бочаришвили.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон твердо намерен встать на защиту Тайваня, если это островное государство подвергнется нападению со стороны Китая, сообщает «Голос Америки». На встрече с общественностью, организованной телеканалом CNN в Балтиморе, Байдену был задан вопрос о вероятности защиты Тайваня в случае нападения Китая. «Да», — ответил Байден, — «у США есть обязательство это сделать». В последние недели Пекин направил десятки боевых самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня. Китайский лидер Си Цзиньпинь назвал неизбежным воссоединение Китая и Тайваня. Байден заявил, что не имеет опасений относительно вероятности преднамеренного военного конфликта с Китаем, сообщило агентство Рейтер. Вместе с тем он отметил, что его беспокоит риск непреднамеренной эскалации. США продолжат усилия по эвакуации людей из Афганистана. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Пентагона Ллойд Остин. По итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает Итар ТАСС.
Мы продолжаем работать над тем, чтобы люди, которые помогали нам, имели возможность покинуть страну, если они этого захотят. Мы уже эвакуировали из Афганистана 124 тысячи человек за 17 дней. Мы смогли это сделать, так как опирались на поддержку партнеров по коалиции. США также помогают разместить людей там, где они пожелают. И союзники по НАТО оказывают в этом активную поддержку.
Мы продолжим усилия по вывозу людей, подчеркнул глава Пентагона Ллойд Остин. Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей партии «Действия и солидарности» на внеочередном заседании в пятницу. В период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября комиссия по чрезвычайным ситуациям создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа. Ранее сообщалось, что правительство Республики Молдова готовится объявить чрезвычайные меры в связи с острым дефицитом газа и отсутствием альтернативы российскому поставщику «Газпрому». Этот крупнейший газовый монополист резко сократил поставки газа в Молдавию и одновременно с разрастанием кризисных явлений в европейской энергетике. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилицин заявила, что давление в республиканских газопроводах упало до критического уровня. Страна с населением более 2,5 миллиона человек, расположенная между Румынией и Украиной, добивается срочной поддержки от поставщиков в Европейском Союзе. Срок действия долгосрочного контракта с «Газпромом» заканчивается. Российский концерн потребовал от Кишинева оплату в 2 раза превышающую условия истекающего контракта. Частично признанная Республика Косово высылает 2 российских дипломатов. Об этом в пятницу объявила Президент Косово Вьоса Османи, как она написала в Фейсбуке, МИД Республики Косово принял решение объявить россиян нежелательными лицами. Ранее президент отправила в правительство запрос на то, чтобы объявить российских дипломатов персонами нон-грата из-за их вредоносной деятельности. О какой именно идет речь, не сообщается. Османи также обвинила Россию и ее агентов в регионе в стремлении подорвать достижения Косово, США, НАТО и ЕС в регионе. По словам Османи, вместе с американскими и европейскими союзниками Косово будет противостоять попыткам России сделать регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Китая пытаются погасить очаги инфекции в нескольких провинциях страны. Сообщившее об этом агентство AFP не уточняет, насколько значительны эти очаги. В Китае продолжает действовать стратегия строго закрытых границ, продолжительных сроков карантина и точечных локдаунов. В регионах, охваченных новыми вспышками коронавируса, отменены сотни авиарейсов, закрыты сценические площадки и школы, действуют строгие распоряжения властей о запрете покидать жилища. Очередная вспышка была выявлена при проверке пожилой супружеской четы из числа группы туристов, совершавших путешествия в рамках национальных маршрутов. Речь идет в частности о Шанхае, Сиане, Гансу и внутренней Монголии. С момента обнаружения инфицированных пожилых супругов были выявлены десятки других инфицированных. Все они, как считают специалисты, связаны с путешествием этих супругов по тому же маршруту, что и новые зараженные. В США во время съемок вестерна погибла оператор и тяжело ранен режиссер. В них случайно выстрелил популярный голливудский актер Алек Болдуин. Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял из оружия, и оно должно было быть заряжено холостыми патронами. 42-летний оператор Галина Хатчинс умерла по дороге в больницу. 48-летний режиссер Джоэл Соуза госпитализирован в критическом состоянии. Погибшая Хатчинс имела гражданство Украины, сообщил позднее официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Поместное самоуправление. Грузинская власть предупреждает, что в случае победы на выборах мэров муниципальных городов оппозиция все равно не сможет ничего сделать без ее поддержки. Так обозначил суть местного самоуправления премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили. Как согласуется заявление премьера с реальным раскладом сил, а также с принятыми нормами разделения властей, выяснял Ираклий Арагвелидзе.
Заявление премьера прозвучало на презентации мэра города Сенаки. Ираклий Гарибашвили высказался на тему возможной победы кандидата от оппозиции.
Этот человек не имеет никакого отношения к Сенаке. Какие перспективы у Кобы на Копе? Власть наша, центральное правительство подчиняется нам. Без нашего ведома он и шагу ступить не сможет. И это касается любого муниципалитета, где теоретически может победить кандидат от оппозиции. Без нашей поддержки у него не будет никаких перспектив. Самообман, что он может сделать что-нибудь для города. Пусть не обманывают людей.
Оппозиция мгновенно отреагировала. По мнению претендента на пост мэра Кутаиси Хати Деканоидзе, заявление премьера, кроме языка ненависти, содержит неуважение к свободе выбора собственных граждан.
Сегодняшнее заявление Гарибашвили, в котором открытым текстом говорится, что в случае победы оппозиционных кандидатов жителям этих городов будет устроен саботаж, является прямым шантажом избирателей. Всем понятно, что власти упустили контроль за процессами, но сегодняшнее заявление содержит признаки преступления против собственного народа. Кроме того, это является атакой на принцип разделения властей и попыткой дискредитации принципов местного самоуправления.
Каковы шансы оппозиции в случае выбора мэров самоуправляемых городов обойти бойкот центральных властей? И насколько велики их шансы на сохранение власти? Что говорит закон? Анализ статьи Кодекса самоуправления прямо говорит, что в случае победы мэра от оппозиции он столкнется с реальными трудностями как при принятии кадровых решений, так и утверждения городского бюджета, говорит руководитель Центра стратегических инициатив Левана Лапишвили.
В случае Тбилиси, если Сакребула не поддержит представленную мэром кандидатуру на пост городской службы, закон позволяет мэру назначить временного исполняющего обязанности сроком на 3 месяца, без права повторного назначения этой персоны, однако мэр может, руководствуясь принципом ротации, каждые 3 месяца менять руководителей служб. Разумеется, градоначальнику будет сложно на протяжении 4 лет справляться с чехардой кадрового состава. В других городах такого ограничения нет. Гораздо более проблематичен порядок утверждения городского бюджета. Закон гласит, что если Сакребула за 3 месяца не утвердит финансовый документ, будут назначены перевыборы в местное Сакребула. Это правило касается всех городов.
В целом, в правовом смысле угрозы Гарибашвили вполне реальны и осуществимы, продолжал Левана Лапишвили. Однако власти придется принять в расчет, что в перспективе разрешения спора между центральными и муниципальными властями путем выборов выглядит явно не в их пользу.
В случае перевыборов власти могут потерять большинство, если мэр выставит ориентированный на население очень популистский городской бюджет, если Сакребула не утвердит его, искать оправдание придется партии «Грузинская мечта», что может серьезно повлиять на окончательный расклад. Так что заявление премьера, с одной стороны, не выходит за рамки правового поля, с другой стороны, оно не соответствует политической культуре цивилизованных демократических стран, где не принято переводить проблемы муниципальных властей в ранг высокой политики, и это серьезная проблема.
На сегодня в Сакребулу самоуправляемых городов грузинская мечта представлена большинством в Тбилиси и Поти, но проигрывает Батуми и Руставе, где перевес у оппозиции. Что касается Кутаиси, там партия власти имеет перевес всего в 1 голос. Впрочем, вся арифметика в пользу оппозиционного спектра может оказаться напрасной, если партия Георгия Гахария за Грузию качнется в сторону власти. Тогда перевес грузинской мечты будет во всех городских парламентах. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вопрос госпитализации голодающего экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остается открытым. От перевода в тюремную больницу политик отказывается. У Руставской тюрьмы, между тем, уже дежурит реанимобиль. С подробностями о 22-м дне голодовки Саакашвили Анастасия Славинская.
Михаил Саакашвили требует назначения судебного заседания по вменяемым ему преступлениям. Сегодня на его странице в Фейсбуке был опубликован пост.
Вместо того, чтобы распространять видео, где я улыбаюсь из разных экзотических мест, я советую власти и категорически требую отвести меня в ваш суд, чтобы грузинский народ и международное сообщество услышало правду от меня из первых уст.
Накануне телекомпания «Имеди» распространила видео, на котором Михаил Саакашвили, предположительно в грузовом автомобиле, рассказывает о своем похищении спецслужбами. В сюжете, опубликованном телекомпанией, говорится, что экс-президент по разным сценариям подготовил несколько видео, находясь на пути в Грузию. Из репортажа «Имеди» следует, что Саакашвили планировал инсценировать свое похищение, если бы не смог попасть в страну. Пенитенциарная служба тем временем заявляет, что экс-президент нарушил тюремный порядок, накануне поприветствовав своих сторонников из окна тюрьмы. Согласно заявлению службы, сделал он это, находясь в душе. Однако сотрудники учреждения в скорейшем порядке пресекли действия заключенного. Адвокат экс-президента Бека Басилай убежден, что властям следует поскорее начать судебное разбирательство, а не выяснять, чем именно занимается Саакашвили, пока находится в душе.
Вместо того, чтобы провести процесс по делу о разгоне митинга 7 7 ноября. Вместо того, чтобы назначить процесс по делу о пиджаках, вместо того, чтобы назначить дату предварительного заседания по делу о пересечении границы, власти заняты выяснением того, когда Михаил Саакашвили принял душ, почему в это время он оказался у окна и так далее. Это все комично. Ираклий Гарибашвили просто настолько озлоблен, что не смог обеспечить полную изоляцию Михаила Саакашвили от внешнего мира, что взял и оттаскал за уши главу пенитенциарной службы и поручил ему принять какие-то меры. Они говорят о какой-то проверке. Это какой-то абсурд.
Сказал адвокат. Между тем, премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня сравнил экс-президента Грузии с Адольфом Гитлером. Потом поправился, решив, что это сравнение может показаться парадоксальным и нерелевантным, и назвал Саакашвили фейк Гитлером. Впрочем, в том, что вернуться к власти Саакашвили не удастся так же, как не смог бы это сделать и Гитлер после Второй мировой, у него сомнений нет.
Когда Гитлера первый раз посадили в тюрьму, он тоже начал голодовку. К нему приходило много посетителей. Примерно тому же сценарию следует и этот несчастный. Это примерно то же, как если бы Гитлер после Второй мировой войны вновь потребовал бы возвращения к власти и заставил бы людей, мир, поверить в это. Этот человек разрушил страну, прошелся по ней катком, мучил ее, убивал людей, потерял территории, сдал Кодори и после этого назвал потерянные территории кучей камней. Покажите мне гражданина, который отдаст голос этому человеку. Это позор, преступление и соучастие в преступлении.
Голодающего экс-президента сегодня в тюрьме навестила его гражданская жена Лиза Ясько. Она говорит, что приехала в Грузию на 2 дня, чтобы поддержать Михаила Саакашвили. Такие политики рождаются раз в 100 лет, и они не рождены для того, чтобы сидеть в тюрьме, сказала Ясько.
Его состояние здоровья и его жизнь под серьезной угрозой. И это очень страшно. По всем физиологическим признакам, как бы человек хорошо не сдержался, он все равно, его состояние здоровья серьезно ухудшается. Ну, мне очень страшно, что просто в следующий раз, когда мы увидимся, я не знаю, в каком состоянии он будет.
По словам Лизы Ясько, Михаил Саакашвили нуждается в медицинской помощи, но получить ее должен только в той больнице, которой можно доверять. В Минюсте заявляют, что готовы перевести экс-президента в тюремную больницу. Саакашвили на это не согласен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кременчук – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетю Машу – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели осетинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Вероятность диалога между грузинской православной церковью и непризнанной абхазской во многом зависит от тона, каким те или иные священнослужители будут комментировать такую возможность. Письмо иерея Виссариона Аплиа на имя российского и грузинского патриархов привело к ответной реакции Тбилиси, который предложил встретиться, чтобы обсудить проблемные вопросы, но нарвался на обвинение в коварстве. В чем суть трудностей церковного общения, выяснял Владимир Унанянц.
Иерей Виссарион Аплия, возглавляющий епархию, которая зарегистрирована в самопровозглашенной Республике Абхазия как Абхазская Православная Церковь, отверг предложение грузинской патриархии встретиться в Тбилиси, чтобы обсудить проблемы взаимоотношений в церковном контексте. В интервью местному телеканалу священнослужитель назвал соответствующее обращение секретаря представителя грузинской православной церкви Михаила Буткувели коварством.
Это еще одно коварство ихнее. Как это так? Я этот вопрос буду решать в Тбилиси. Этот вопрос не в Тбилиси решается. Этот вопрос решается именно там, где было решено 100 лет тому назад. Вот туда будем возвращаться и там будем разговаривать. Только так. Никаких... вообще, скажу вам так. Там, где тебя убивают, там, где тебя уничтожают, там ехать и разговаривать не следует. Это мое точное такое определение, потому что мы знаем уже, как Нестор Лагоба ездил, и как он потом, чем закончилось, знаем, как Владислав Григорьевич поехал. Им доверять полностью, я думаю, не стоит.
Ранее в заявлении АПЦ говорилось, что для них правилом и каноном являются слова российского патриарха Тихона, заявившего в 1918 году о неправомочности претензий Грузинской православной церкви на территорию Абхазии. В Тбилиси на слова Аплия обиделись все тот же Михаил Ботковели, который совсем недавно предлагал встретиться, чтобы напрямую обсудить проблемные вопросы, и указывал на то, что враг разъединяет, а Бог объединяет, дал понять, что если лидер непризнанной АПЦ продолжит разговаривать в таком тоне, то проблем лишь прибавится. Правда, тут же оговорился, что в возможность диалога в Тбилиси все же верят. Категорически неприемлем тон, которым он говорит в интервью. В любом случае, это очень агрессивная риторика, которая нами ни в коем случае не может быть воспринята как основа для диалога. Им решать, смягчать официальное письмо или нет, но то, что они в целом не говорят «нет» диалогу в ответ на наше предложение, это можно расценивать позитивно. В обращении Церковного совета АПЦ к патриархам России и Грузии говорилось о неканонической правомочности Грузии патриархата на Абхазскую православную церковь. Аплия и его соратники указывали на то, что в 1992 году Вселенский патриарх выдал ГПЦ Томаса Автокефалии, неправомочно определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской православной церкви. По версии представителя АПЦ, она никогда не входила в состав Грузинской православной церкви. При этом Аплия апеллировал к Московскому патриархату, прямо выражая надежду, что РПЦ поможет Абхазской православной церкви добиться автокефалии. Теолог Ливан Абашидзе отмечает, что Виссарион Аплия, несмотря на всю спорность этой фигуры, единственный в абхазской церковной среде, с которым тбилисский патриархат может говорить в юридическом поле, не нарушая церковные каноны. Насколько мне известно, Виссарион Аплия – единственный священник в Абхазии, о котором можно сказать, что он является каноническим священником с нашей точки зрения, поскольку его благословение проходило под юрисдикцией грузинской церкви. Так что его точка зрения важна. Конечно, он тоже сепаратист в церковном смысле. Он хочет, чтобы абхазская церковь была независима, прежде всего, от грузинской церкви. Аплия более пророссийский. Он рассматривает абхазскую церковь как близкую к России или как часть русской церкви. У абхазов неурегулированный статус. Так же, как их политический статус неопределен, их церковный статус еще более неопределен, потому что ни одна из православных церквей не признает независимость абхазской церкви. Однако де-факто она независима в том смысле, что грузинская церковь не имеет на нее влияния и не может посылать туда священников. При этом Абашидзе считает очень важным сам прецедент, когда мятежный иерарх обращается в том числе к Тбилиси. Такие возможности для диалога, по мнению теолога, упускать не стоит. Тем более, учитывая все те ошибки, которые Грузинская православная церковь допустила за последние 30 лет на дипломатическом поле. Главное, что обе стороны высказали желание диалога. Виссарион Аплия обратился к грузинской церкви. Раньше он такого не делал. Он просил независимости напрямую у России. Грузинская церковь ему ответила. Это тоже новость. Насколько я знаю, раньше такого не происходило. На мой взгляд, ошибка нашей церкви в том, что у нас была очень жесткая позиция. Мы не вступали в диалог с абхазской стороной. Нам не хватало контактов с абхазским приходом. Я имею в виду православных в Абхазии, не только этнических абхазов, но и грузин, русских, греков. Наша позиция была жесткой, дипломатии было меньше. Разговоров, что давайте сядем, пообщаемся, не было. Теперь же это знак того, что это можно изменить, что, на мой взгляд, положительно. По словам Абашидзе, один из камней преткновения – место возможной встречи. У Аплия есть свои условия, он хочет собраться в Москве. Грузинская патриархия настаивает на Тбилиси, но это естественные процессы. Главное, считает теолог, что первый шаг сделан, и теперь важно не упустить момент, а встретиться всегда можно договориться на нейтральной территории. В Тбилиси также необходимо учитывать и тот факт, что на территории Абхазии зарегистрирована еще одна православная организация – Священная Митрополия Абхазия с центром в Новом Афоне. Создание СМА стало реакцией на попытку Московского патриархата назначить своего настоятеля Новоафонского монастыря из России. Монахи монастыря во главе с архимандритом Дорофеем Дбаром считают церковный вопрос Абхазии неурегулированным и от имени верующих обращаются к Константинопольскому патриарху с просьбой разрешить его на межправославной комиссии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лишние деньги. Сегодня в Сухуми прошло заседание правительства самопровозглашенной Республики Абхазия с участием президента Аслана Бжани. В ходе обсуждения реализации инвестиционной программы содействия социально-экономического развития выяснилось, что Кабмину не удалось освоить весь объем выделенных России средств. Почему, выясняла Елена Заводская.
Открывая встречу в кабинете министров, президент Аслан Бжани сказал о том, что Абхазия намерена обратиться к Российской Федерации с просьбой увеличить финансирование на следующую инвестиционную программу 2023-2025 годов. Но для того, чтобы иметь в этом вопросе понимание российской стороны, мы должны продемонстрировать нашим коллегам умение эффективно, грамотно и в сжатые сроки осваивать эти финансовые средства. Вот именно в таком ключе я хотел бы сегодня построить разговор, сказал президент. Как позже выяснилось, у правительства Абхазии возникли большие проблемы с освоением выделенных средств. Без их решения реализация инвестиционной программы оказывается под вопросом. Программа рассчитана на 3 года – 2020, 2021 и 2022, и выделено на нее более 4 миллиардов рублей. Она предполагает проведение работ по 30 объектам. Это 19 локальных дорог, разводящие сети водоснабжения, водопроводы в селах Абгархук, Звандрипш, Мугудзырхва, Мыку, капитальный ремонт водопроводных сетей в городе Новый Афон и строительство очистных сооружений канализации в городе Гагра. О том, как идут работы на этих объектах, рассказал начальник управления капитального строительства Тимур Агарба. Он начал с работы дорожного фонда и рассказал о том, какие дороги и коммуникации уже отремонтированы.
Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 3 года составляет 4 миллиарда 10 миллионов рублей. С разбивкой по годам в 2020 году 1 миллиард 310 миллионов рублей, в 2021 и 2022 году 1 миллиард 350 миллионов рублей. Дорожно-строительный комбинат реализовывает 12 мероприятий на общую сумму 331 миллион 865 тысяч рублей, из которых 6 мероприятий АЦ Абгархук, места улица Ишевская, город Писунга, центральная трасса, поселок Сандрич, улица Октябрьская и капитальный ремонт мостового перехода через реку Восточная Гумиста реализованы в полном объеме на сумму 281 миллион 268 тысяч рублей, профинансированы на 100%.
По словам Тимура Агарба, в ходе реализации инвестиционной программы произошел резкий скачок цен на стройматериалы. Цены продолжают расти, и возникла необходимость пересматривать сметы и проводить повторные экспертизы за пределами Абхазии в России. Это привело к тому, что из 1 миллиарда 10 миллионов рублей освоено только более 600 миллионов рублей.
Что бы я хотел сказать о инвестиционной программе 2021 года, о лимиту финансирования 2021 года. На сегодняшний день профинансировано порядка 400 миллионов рублей всего, но работы у нас выполнены уже более чем на 600 миллионов рублей. Мы не можем подавать акты выполненных работ в связи с тем, что сметная документация находится на повторной экспертизе. Буквально через 2 недели мы уже должны получить положительное экспертное заключение и начнем экстренно подавать акты выполненных работ.
Президент Аслан Бжани указал на тот факт, что до окончания года осталось немногим более 2 месяцев, и выразил сомнение, что за это время правительство сможет освоить оставшиеся 400 миллионов рублей, а это ставит под вопрос выделение средств на программу следующего трехлетия. Он попросил министра экономики Кристину Асган объяснить причины недофинансирования инвестиционной программы и рассказать, что должны делать начальник УКСА, министр и другие официальные лица, чтобы решить возникшую проблему. Кристина Асган назвала несколько причин. Это некачественная работа подрядчиков, в том числе российских. Тот факт, что с 2021 года по требованию российской стороны в Абхазии перешли на оформление проектно-сметной документации по базисно-индексному методу, хотя до этого сметы формировались по ресурсному методу с применением коэффициента. Абхазская сторона ставила в Москве вопрос о возвращении к ресурсному методу, но решения пока нет. Кристина Узган считает, что при сохранении действующего подхода проблемы с освоением средств будут постоянно. Аслан Джания потребовал, чтобы министр экономики подготовила предложение для российских коллег и сформулировала, какие надо внести изменения в процедуру оформления документации, чтобы сократить сроки и улучшить качество освоения выделяемых средств. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочуришвили.
Генеральная инспекция Минюста Грузии начала проверку Руставской тюрьмы после того, как экс-президент Михаил Саакашвили из окна пенитенциарного учреждения поприветствовал участников акции в его поддержку. Поводом для начала проверки послужило сообщение, согласно которому во время нахождения Михаила Саакашвили в душевой было разбито оконное стекло. Адвокаты заключенного экс-президента не исключают, что за нарушение тюремного устава на Саакашвили могут быть возложены определенные санкции. В четверг он из окна тюрьмы приветствовал демонстрантов, проводящих митинг около пенитенциарного учреждения номер 12, где отбывает наказание. Кадры с экс-президентом распространили все грузинские СМИ. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уверен, что кандидат от оппозиции во втором туре выборов мэра Тбилиси Ника Мелия не сможет одержать победу. Соперник Мелия – действующий мэр, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. «Мелия также не станет мэром Тбилиси, как я премьером Китая», – сказал глава грузинского Кабмина. «Пусть прекратит врать, он и сам отлично знает, что не станет мэром Тбилиси, так как он обычный палач, зондеркриминал. Мы не позволим ему повторно разрушить нашу страну», — добавил Гарибашвили. Секретарь католикос патриарха всея Грузии протоиерей Михаил Бутковели посоветовал иерею Виссариону Аплиа смягчить тон заявлений. В грузинской патриархии прокомментировали интервью отца Виссариона, в котором он отверг предложение ГПЦ о проведении переговоров в Тбилиси. Что касается того, где пройдут переговоры, им, вероятно, стоит воздержаться от выдвижения условий, сказал Бутковели в интервью телекомпании «Рустави-2». По его словам, речь идет о прямом диалоге с Абхазией. Стороны. Конечно, мы желали бы этого, мы хотели это в течение долгого времени, мы готовы к такому диалогу, сказал Бутковели. По словам представителя грузинской патриархии, в ГПЦ пока не получали официального уведомления от Виссариона Аплия с отказом от встречи в Тбилиси. Южная Осетия будет пользоваться любой возможностью, чтобы защищать права своих граждан и доносить до мирового сообщества правду о событиях 2008 года, заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. По его словам, в каждой жалобе жителей Южной Осетии, поданной в Европейский суд по правам человека, изложена трагедия, боль, потерь, пережитые страдания, а суд выносит решение, отклоняя их, ссылаясь на странные, совершенно непонятные доводы. Он подчеркнул, что, исходя из позиции коллективного Запада, по Южной Осетии абсолютно понятно, что политика выгораживания Грузии и тех ее патронов, которые ее благословили на вооруженную агрессию, будет продолжаться и дальше.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кети Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Споры об этике, локдаун и решение ЕСПЧ, в котором не сомневался президент самопровозглашенной республики. Истоки юго-осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Информационная неделя прошла под знаком борьбы с клеветой в адрес государственных деятелей Южной Осетии и нарушением их частной жизни. В качестве обвинителей выступила государственная пресса, обвиняемые пользователи социальных сетей, в первую очередь анонимные пользователи, те, которые регистрируются под вымышленными именами. Для одних регистрация под ником – это такой праздник непослушания, возможность дать волю эмоциям и при этом избежать общественного порицания. У других мотивы серьезнее. Для них инкогнито – это возможность безнаказанно сливать в сеть, то есть делать достоянием гласности компрометирующие власть документы или ее тайные решения, идущие вразрез с интересами граждан. Иногда это видео, выставляющее в неприглядном свете или, как говорят недоброжелатели, открывающее глаза на руководителей республики. Отсюда и упреки в нарушении частной жизни. Есть, правда, еще и анонимы на службе режима. Эти поливают оппозицию за зарплату. Очевидно, что битву за общественное мнение они проиграли. Скорее наоборот, их комментарии компрометируют действующую власть и раздражают пользователей. Авторы гневных публикаций утверждают, что в Южной Осетии назрела этико-правовая ответственность пользователей социальных сетей. Якобы в обществе уже начал формироваться запрос на ответственность за высказывания в социальных сетях. Что до силовых структур, то они, по утверждению неназванных авторами сотрудников спецслужб и Генеральной прокуратуры, уже готовы привлекать анонимных критиков за клевету, разглашение государственной тайны, госизмену и шпионаж. Инструментарий для отлова имеется. Приведу цитату из материала, опубликованного информагентством РЕС, с говорящим заголовком: «В Южной Осетии назрела этико-правовая ответственность пользователей социальных сетей». Цитирую. «Информационно-координационный центр МВД Южной Осетии оснащен оборудованием, техникой и специалистами для того, чтобы определить пользователей социальных сетей, которые позволяют себе делиться непроверенной, неправдоподобной информацией, публикуют фейки, оскорбления и клевету». Конец цитаты. По словам политического редактора интернет-издания «Основа» Руслана Тотрова, недовольство властей социальными сетями вполне понятно. Югостинский сегмент сетей превратился в дискуссионную площадку, влияние которой на общественное мнение южных осетин растет. При этом власти не имеют возможности влиять на то, что там происходит, и это раздражает, говорит Руслан Тотров.
Между Фейсбуком и Инстаграмом, где есть несколько очень оппозиционных аккаунтов, которые читают совершенно все в государстве Алания, конечно же, информация, подающаяся оттуда, крайне неприятна. Приятно для президента и его клики. Следовательно, что нужно сделать? Конечно же, прикрутить. Как? А это не очень понятно. Они хотят подвести некую законодательную черту, но надо понимать, что гораздо более успешные страны не могут с этим разобраться. Куда уж наши Южные Осетии прибрать к рукам социальные сети? Мне кажется, крайне сомнительной эта задача. С другой стороны, она весьма декларативна, как и все, чем в последние годы занимаются Анатолий Любилов и его окружение.
По мнению Руслана Тотрова, напрасно власти вдруг озаботились нормами этики и морали в социальных сетях. Им не стоило задевать эту дискуссию.
Президент Бибилов и его окружение гневно хмурятся, грозят пальцем и говорят о том, что общение в социальных сетях должно быть непременно высокоморальным, высококультурным и никаким иначе. Кто бы спорил, только здесь впору задать классический уже вопрос. А с кого надо начинать? Не с самих ли себя? Не собственные ли заявления Анатолию Бибилову следует проанализировать на предмет наличия, отсутствие в них какой бы то ни было этики, заявление по делу Джабиева, то журналистов в клевете совершенно голословно обвинял, то какие-то неподобающие вещи говорил в отношении людей, вышедших на площадь и так далее. Вот здесь надо смотреть этику. А бороться с социальными сетями, слушайте, но это занятие для бедных. Анатолий Бибилов понимает, что его время стремительно уходит. Осталось всего несколько месяцев до выборов нового президента Южной Осетии. И, конечно же, он сейчас будет судорожно цепляться за любой шанс, искать повод снова и снова напоминать о себе и биться уже не пойми с кем, потому что нынешний политический режим Южной Осетии врагов государство видит во всем и во всех.
По мнению депутата парламента Южной Осетии Давида Санакоева, устроенная властями кампания напоминает попытку пригрозить пользователям сети ответственностью за неосторожное слово и таким образом перекрыть поток негативной информации перед избирательной кампанией на пост президента.
Между прочим, я согласен с большей частью упреков в адрес анонимных пользователей сети. Мне самому достается от них частенько. Что-то я считаю клеветой, а с какими-то упреками приходится соглашаться. Но я считаю, что для нашего общества, где только начинается формироваться политическая культура, намного важнее сохранить наш вольный дух, развивать демократию, какой бы несовершенной на сегодняшний день она ни была, чем под предлогом борьбы с клеветой нагнетать в людях страх. На самом деле это вопрос к элитам. Готовы ли они ради созидания своего общества, своей республики терпеть? Или наоборот, они хотят заставить общество терпеть ради своего блага, своей власти.
К другим новостям. В четверг, 21 октября, Европейский суд по правам человека отклонил иск граждан России, жителей Южной Осетии, Грузии, которые жаловались на нарушение прав человека со стороны грузинских военных во время августовской войны. Суд пришел к выводу, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах. Поэтому произошедшие там события нельзя рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что территория, на которой проходили военные действия, формально была грузинской. Эхо Кавказа попросило прокомментировать решение суда российского юриста, члена международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Каратеева. Эхо Кавказа не удалось связаться с Кириллом Каратеевым по телефону, но удалось списаться. Он считает, что решение ЕСПЧ и январское постановление Большой палаты суда «Грузия против России-2», конечно, связаны. Напомним, в решении по делу «Грузия против России-2» Большая палата суда признала, что Россия не осуществляла юрисдикцию на территории Южной Осетии и не несет ответственности за нарушение статьи 1 Европейской конвенции. Она обязывает всех подписавших конвенцию соблюдать права человека. Суд установил, что на Россию распространяется ответственность за события после прекращения огня 12 августа, когда Южная Осетия перешла под ее юрисдикцию. Теперь, говорит Кирилл Каратеев, бумеранг вернулся. Цитирую. Объявленная Россией победа в ЕСПЧ над Грузией вернулась бумерангом. Тогда Россия убедила суд, что сложно устанавливать факты, поэтому нельзя решить, кто несет ответственность за события с 8 по 12 августа в Южной Осетии, Россия или Грузия. Однако теперь и заявители, которые с помощью российского правительства жаловались на действия Грузии, проиграли свои жалобы. Это прямое следствие январского постановления Большой палаты суда. Так что для меня ничего специфического в нем нет. Проблема именно в деле «Грузия против России-2». Подход суда лишает и государства, и граждан возможности получить правосудный ответ на свои претензии. Конец цитаты. В то время, когда подавались жалобы, депутат парламента Давид Санукоев был уполномоченным по правам человека при президенте Южной Осетии. Он тогда много общался с истцами. По словам Давида Санукоева, это простые люди, жители Схинвала, окрестных деревень, пострадавшие в пятидневную войну. Кому-то сожгли дом, а у кого-то убили родных, говорит Давид Санукоев.
Я сейчас беру чисто граждан Южной Осетии. Они ожидали, что будет какая-то компенсация моральная и материальная. Я со многими общаюсь, с людьми, которые написали жалобы в ЕСПЧ. И они говорят, что даже сейчас они скажут, что нас не хотели убить. Все же видели, все же знают, что здесь происходило, как они нас хотели убить градом, авианалетами и всякими вот этими большими орудиями. Что говорят, это тоже сейчас кто-то пытается спрятать.
По словам Санукоева, трудно объяснить людям, которых бомбили на глазах у всего мира, что Грузия не несет за это никакой ответственности.
Вот сейчас они будут очень разочарованы, наши истцы. Трудно будет объяснить людям то, что когда их бомбили самолетами и обстреливали градом, что вот в этот момент Грузия не контролировала территорию Южной Осетии, и поэтому только она не несет никакой ответственности ни перед гражданами, ни перед мировым сообществом.
Решение ЕСПЧ прокомментировал и президент Анатолий Бибилов. Цитирую, не скажу, что мы ждали другого решения. Исходя из позиции коллективного Запада по Южной Осетии, абсолютно понятно, что политика выгораживания Грузии и тех ее патронов, которые благословили ее на вооруженную агрессию, будет продолжаться и дальше. Конец цитаты. Со вторника в Южной Осетии действуют ограничения по прекращению распространения коронавируса. По решению оперативного штаба до 1 января приостановлена работа высших и средних учебных заведений, детских учреждений, а также развлекательных центров, спортзалов и тому подобное. До 1 декабря запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы. Рекомендовано ограничить число посетителей похоронных и поминальных мероприятий. Для тех же, кто не воздержится, обязательный масочный режим. Следить за их соблюдением будет милиция. По мнению жителя Схинвала, журналиста Алана Схавребова, меры административного принуждения к защите жизни и здоровья назрели уже давно.
По-хорошему, их нужно было вводить месяца три назад, до того, как статистика поползла вверх заболеваемости и смертности. И до того, как проходили большие мероприятия, свадьбы и похороны с большим количеством людей. На мой взгляд, это явилось следствием того, что статистика так ухудшилась. Но вот сейчас, насколько я вижу, в поведении людей особых изменений пока я не замечаю, но появились представители милиции, которые патрулируют город и следят за тем, чтобы люди не собирались массово и в общественных местах надевали маски.
Это были итоги информационной недели в Южной Осетии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего. все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Гость недели.
Его два раза травили в 2015 и 2017 годах. В 2021 году он увидел своих отравителей в лицо. Что при этом почувствовал, с чем связывает покушение на свою жизнь, каково быть оппозиционером в сегодняшней России, как пережить Путина и что ждет страну после него. Об этом и многом другом Нана Плиева поговорила с гостем недели, российским оппозиционером и журналистом Владимиром Карамурзой.
Господин Карамурза, добро пожаловать в пражскую студию «Радио Свобода». Мы рады вас видеть в добром здравии.
Вас очень рад всегда тоже
два раза отравили в 2015-2017 годах. Что вы почувствовали, когда благодаря расследованию Bellingcat Insider буквально в лицо увидели тех людей, кто это сделал, и узнали, что за всем этим стоит российское государство, группа сотрудников ФСБ?
Ну, это я знал и так, это было понятно, очевидно. Знаете, эта организация, она десятилетиями занимается отравлениями. Была еще печально известная лаборатория Майроновского, еще в Сталин. Времена. Потом уже в такое позднесоветское время все прекрасно знают случай с Георгием Марковым в Лондоне, укол зонтиком. И были случаи отравлений в самом Советском Союзе, Солженицын отравили Войновича. И целая череда просто на поток поставлен был этот метод с тех пор, как к власти пришел Владимир Путин. Собственно, сама эта организация пришла к власти вместе с ним. И все прекрасно помнят и то, что произошло с Юрием Щекочихиным, что произошло с Анной Политковской, когда она летела в Беслан за два года до того, как ее убили. Что произошло с Виктором Ющенко, Александром Литвиненко. И так далее. Целый длинный список. Поэтому было абсолютно очевидно с самого начала, что то, что происходило со мной дважды в 2015-2017 годах, это было намеренное отравление, что за этим стояла та же самая организация на Лубянке, которая этим занимается десятилетия. Была понятна даже причина. Это моя работа по Зачем? Закону Магнитского. Я много лет занимаюсь продвижением, и не безуспешно могу сказать, без ложной скромности, продвижением персональных западных международных санкций в отношении...
Но говоря об отравлении Навального, например, Владимир Путин сказал, что кому он нужен-то, если бы хотели, довели бы до конца. В вашем случае не смогли два раза довести до конца, чтобы он не имел в виду?
Я лежал оба раза в коме, оба раза с полиорганной недостаточностью, и врачи говорили оба раза моей жене, что шанс выжить примерно 5%. Поэтому это только Господь Бог и блестящие врачи. Вот благодаря этому я сейчас сижу здесь и с вами разговариваю, но отвечая на ваш вопрос, что почувствовал, когда увидел лица. Знаете, никакими словами, наверное, описать невозможно. Одно дело, когда интеллектуально понимаешь, что тебя кто-то пытался убить, и даже понимаешь причину, и даже понимаешь организацию. Но совсем другое, когда тебе прям показывают лица этих людей. Лица, имена, я даже голос одного слышал. Мы же звонили одному из них по телефону. Вместе с Христо Грозевым, это директор отдела расследования медиагруппы Bellingcat, и Романом Доброхотовым, главным редактором издания The Insider, вот, собственно, эти два издания, провели целую серию журналистских расследований. Они выявили вот этот самый эскадрон смерти, эту группу сотрудников Федеральной службы безопасности, которая занимается физическим устранением политических оппонентов режима Владимира Путина с использованием запрещенного химического оружия. Это реальность, в которой мы живем в России.
Кто, на ваш взгляд, отдавал непосредственный указ по вашему делу, по делу Навального?
Ну, по делу Навального там вообще никаких сомнений быть не может. Это уровень только первого лица. Знаете, в таком режиме, который существует в России, в такой системе власти, которые существуют в России, когда какие-то мелкие вопросы невозможно решить без санкции с самого верха, организовать отравление ведущего оппозиционного политика, знаете, абсолютно это не может никак иначе быть. Что касается меня, я скажу вам так, до вот февраля 2021 года, когда были опубликованы данные расследования Bellingcat и Инсайдера, я, ну, у меня мания величия, я не страдаю, я, честно говоря, не думал, что вот по мне лично команду тоже давало первое лицо, но я допускал, что там на уровне директора ФСБ, например, да, но когда были опубликованы эти данные, когда появилась эта информация о том, что 7 раз они за мной летали, эти сотрудники ФСБ, 4 в моем случае летали по всей стране, от Томска до Калининграда. И в частности, в одну из этих поездок со мной лично летал первый замначальника вот этой печально известной второй службы ФСБ, управления по защите конституционного строя, господин Мезенцев. Мы ему звонили с Христо Грозевым, я его голос слышал в телефонной трубке, видимо, один из организаторов двух покушений на мою жизнь. Но вот посмотрев эти данные, то То есть, если второй человек вот в этом всесильном политическом управлении ФСБ лично со мной летал в такую поездку, чтобы проконтролировать, как это все будет организовано, ну, тогда уже я не знаю. Тогда я допускаю, что, возможно, все случаи покушений на убийство и убийств политических оппонентов получают санкцию на самом верху.
Вернемся к российской оппозиции. Алексей Навальный, на ваш взгляд, кто он для Владимира Путина? Личный враг, политический противник? Когда было принято решение по нему?
Ну, Алексей Навальный, безусловно, личный враг для Владимира Путина. Понимаете, политический противник – это термин из демократической системы. Точно так же, как и оппозиция, например. Знаете, вот Борис Немцов незадолго до гибели в интервью телеканалу «Дождь» сказал: «Не называйте меня лидером оппозиции, называйте меня диссидентом», потому что это более корректный термин по отношению к той ситуации, в которой мы живем в стране. Оппозиция сидит в парламентах, оппозиция сидит в телевизионных студиях, оппозиция участвует в выборах. А у нас в России те, кто осмеливаются выступать против нынешней власти, они либо в изгнании, либо в тюрьме, либо они убиты. Поэтому
в таком случае есть надежда, что Алексей Навальный выйдет на свободу, пока Владимир Путин находится у власти?
Ну, самый очевидный ответ, наверное, нет. Но также многое время говорили про Михаила Ходорковского, который точно такой же личный враг Владимира Путина. И он сидел, как вы знаете, больше 10 лет. И то же самое говорили, что пока Путин в Кремле, Ходорковский будет в тюрьме. К счастью, этот прогноз не оправдался. Сейчас то же самое говорят об Алексее Навальном. Во-первых, мы не знаем, сколько Путин просидит в Кремле. Знаете, в России крупномасштабные политические изменения могут произойти вот так. Очень неожиданно, очень быстро. Неожиданно. В России невозможно ожидать что-то, что неожиданно. Я историк по образованию. Я знаю, как в нашей стране меняется политическая ситуация. Я знаю, как у нас было в 1905 году, в 17-м. Я сам помню 91-й, когда вот эта страшная тоталитарная система, простоявшая десятилетия, рухнула за 3 дня. Вот так вещи происходят в России. Поэтому тут нужно не ждать, а готовиться. Очень важно, чтобы международное сообщество не забывало о российских политических заключенных, о российских узниках совести. У нас сейчас, по последним данным правозащитного центра «Мемориал», уже больше 400 политических заключенных в России. Эта цифра явно заниженная. Это вдвое больше, чем было в поздние годы Советского Союза. Это, безусловно, и Алексей Навальный. Это вот мой товарищ и коллега Андрей Пивоваров, единственный политзаключенный, который был кандидатом на недавних выборах в Государственную Думу. Обвинительное заключение состоит из постов в Фейсбуке. И за это ему грозит 6 лет тюрьмы по статье о так называемых нежелательных организациях. Это вот реальность политическая при Владимире Путине. Это Алексей Пичугин, последний заложник дела ЮКОСа, который сидит уже 19-й год, самый долго сидящий политзаключенный в современной России. Это Юрий Дмитриев, историк, который занимался исследованием публикации информации о сталинских репрессиях и так далее, и так далее. Это огромный список людей. Знаете, самое страшное для политзаключенного – это быть забытым. Это международное давление может сыграть очень важную роль. И поэтому на ваш вопрос о том, просидит ли Алексей Навальный до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле, понимаете, это в том числе от нас всех зависит. И это зависит в том числе и от сообщества демократических стран. Если на каждой встрече с Путиным, с Лавровым, неважно, если на каждом саммите там или при каждом двустороннем контакте между представителями демократических стран Запада и кремлевскими чиновниками будет подниматься вопрос об освобождении политзаключенных,
на встрече с Ангелой
это может приблизить их освобождение.
В августе Владимир Путин сказал, что свой лимит на революцию Россия исчерпала еще в 20 веке, мы революции больше не хотим. Какой выбор власти оставляют российскому обществу? Есть место сегодня для эволюционной, политической, оппозиционной, демократической, как угодно, деятельности?
Вот я даже не знаю, чего здесь больше, цинизма или непонимания, или какого-то намеренного издевательства, потому что самый лучший способ подтолкнуть страну к революции – это то, что сейчас делает нынешняя власть. Потому что ничего вечного не бывает, ничего несменяемого не бывает. Власть поменяется рано или поздно. Просто если уничтожаются все возможности для того, чтобы поменять власть законно, цивилизованно, через демократические способы, через избирательные участки, это означает не что власть никогда не поменяется, это всего лишь означает, что она поменяется другим способом, потому что логика истории неумолима. В России миллионы людей, которых достала застойная, несменяемая, авторитарная, коррумпированная власть одного человека.
А где эти люди?
Например,
с начала года в поддержку Навального проводилось несколько акций, последняя была в апреле, они намеревались вывести 500 000 людей на улицу, вышли десятки тысяч. Почему оппозиции не удалось продемонстрировать общественную поддержку, и дало ли это отмашку российской власти действовать еще жестче в отношении?
Во-первых, в январе выходили сотни тысяч людей, причем от Калининграда до Камчатки, это важно. Обычно в России все значимые политические события проходят в столицах, да, Москва, Петербург. Очень важно, что вот это движение, оно общенациональное. И вот те массовые акции, которые мы видели в январе, в конце января, после ареста Навального, буквально от Балтики до Тихого океана, это, во-первых, движение общенациональное, во-вторых, оно очень молодое, это очень важно. И в-третьих, давайте не будем забывать, что каждый человек, который идет сегодня на оппозиционный митинг в России, рискует быть задержанным, рискует быть избитым, рискует быть посаженным, в том числе мы знаем случаи, когда люди получают несколько лет в тюрьме за участие в таких демонстрациях, уж точно рискует быть выгнанным с работы, отчисленным из университета и так далее. И в таких условиях то, что сотни тысяч людей все равно готовы выходить выходить на акции, это потрясающе. Это очень много, а не очень мало. Это во-первых. Во-вторых, хорошо известно, что за каждым человеком, который готов вот на эти риски идти на улицу, все очень много людей, которые сочувствуют, но просто до поры до времени сами на это не готовы.
Навальный в Guardian, Le Monde и Frankfurt Allgemeine опубликовала открытое письмо, которое, я уверена, вы тоже читали еще в августе. И он упрекнул западный истеблишмент в том, что они не вводят санкции, как он не первый раз требует в отношении ближайшего окружения Владимира Путина. И он написал, что пока этого не будет сделано, любая антикоррупционная риторика со стороны Запада будет восприниматься как игра и пустословие, и что путинские олигархи никакие не бизнесмены, а стата-лидеры организованных преступных группировок. На ваш взгляд, к Алексею Навальному прислушаются сейчас на Западе в этот раз?
Во-первых, давайте по сути. Упрек абсолютно справедливый. Мы вместе с Алексеем Навальным до его ареста в конце прошлого года выступали на слушаниях в Европейском парламенте, в Комитете по иностранным делам, и там возник вопрос у одного из парламентариев, а почему так неэффективны все санкции, которые вводятся в отношении путинского режима, и Алексей ответил, что потому что вы не вводите санкции против тех, против кого надо их вводить, против людей с деньгами. Это денежные мешки, это олигархи, это кремлевские кошельки, как они называются, понимаете, вот абсолютно как бы фундаментальная составляющая путинского режима, это вот это вот чудовищное лицемерие, когда люди, которые находятся в Кремле и вокруг него, они воруют в России, а потом прячут и тратят эти деньги на Западе. Именно поэтому я вот уже больше 10 лет своей жизни занимаюсь продвижением тех самых персональных санкций, законов Магнитского, подчеркну, персональных, не как кремлевская пропаганда любит рассказывать, санкции против России. Нет, это санкции за Россию, это санкции против тех людей, которые воруют у российских граждан, которые нарушают права российских граждан, а сами потом хотят пользоваться благами западной демократии. Санкции в виде запрета на выдачу виз и заморозки активов.
Вы согласны, например, с экс-президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом, который недавно в Варшаве говорил о шредеризации западных политиков, которые продались путинской клептократии. Цитата: «Сегодня либеральный демократический Запад утратил моральную ясность видения. Мы стали сообщниками преступников, фактически объединившись с врагами свободы». Не слишком жестко?
Подпишусь под каждым словом. Я сидел в первом ряду в Варшаве на форуме по безопасности, когда Томас Хендрик Ильвес произносил эту речь. Он абсолютно прав. Эта проблема не новая. Уже больше 40 лет назад Владимир Буковский, известный советский диссидент, написал книгу о своих впечатлениях от общения с западными политиками. Он там такую фразу написал. 40 лет прошло, больше. Для очень многих западных политиков возможность поджарить утренний бекон на советском газе гораздо важнее каких-то там прав человека. Вот 40 лет прошло, ничего не поменялось. Только слово «советский» заменить на «российский». И сейчас уже речь идет даже не только там о газе, а речь идет о вполне конкретной личной выгоде. И вот такие люди, как Шрёдер, как бывший министр иностранных дел Австрии Кнайсель, как бывший премьер-министр Франции Фион и так далее. Люди, которые входят в высшую политическую элиту западных стран, которые просто продаются Путину за деньги. Знаете, вот есть такая фраза, я с ней абсолютно согласен, что главный экспорт путинского режима на Запад — это не нефть, не газ, а коррупция. Так вот, для того, чтобы кто-то мог куда-то экспортировать коррупцию, кто-то где-то должен ее хотеть импортировать, правда ведь? Это двусторонний процесс. К сожалению, огромное количество на Западе и политиков, и банков, и финансовых институтов, и партий, и разных прочих других организаций, объединений, которые готовы в этом участвовать, готовы продаваться, давайте будем называть вещи своими именами. И именно поэтому с таким скрипом и так тяжело проходят эти санкции. Я могу сказать, как человек, который принимает в этом непосредственное участие на протяжении многих лет, это очень сложно. И препятствия приходится преодолевать не только со стороны Кремля, но препятствия приходится преодолевать и со стороны западных стран, западных элит, западных политиков, очень многие из которых лично заинтересованы в том, чтобы таких санкций не было.
Владимир Путин получил возможность переизбраться после 2024 года. Путин навсегда?
Конечно, нет. История может развиваться очень непредсказуемо. Знаете, вот когда в 1904 году фон Плеве, царский министр, говорил о том, что нужна маленькая победоносная война, вряд ли он ожидал, что на следующий год, причем в основном из-за вот этой самой войны, казавшейся не такой маленькой, не такой победоносной, в России началась революция. И царю пришлось согласиться на учреждение парламента, на свободу прессы, на свободу политических партий.
И даже если путинская эпоха придет к концу, означает ли это демократизацию России?
Это уже задача наша, это задача российского общества, это задача российских граждан. Нет абсолютно никаких причин, по которым в России не может быть нормальной, функционирующей, развитой демократии. Вот этот оскорбительный лживый миф, что русские какие-то не такие, что они не могут жить при нормальной демократической системе. Знаете, Рональд Рейган в своей вестминстерской речи в 82 году назвал вот этот стереотип культурным высокомерием. Очень точное определение. Каждый раз, когда российские граждане на свободных выборах получали возможность выбирать между демократическим и авторитарным путем, ну, выборы в Первую Думу в 1906 году, учредительное собрание в 17-м, президентство.
Если не уходить так далеко, остаться в 21-м году, в этом году важный юбилей, 30-летие развала Советского Союза. Я хочу вас спросить как историка, не могу не спросить как историка, что и когда пошло не так в современной истории России и почему не удался демократический эксперимент?
Мне кажется, самая главная ошибка, фатальная в итоге ошибка демократического руководства руководство России в начале 90-х, это отказ от полного осознания прошлого. Посмотрите, что происходило в других странах Центральной и Восточной Европы, посткоммунистических странах. Вот здесь, например, в Чехии, в Восточной Германии, в Балтийских странах и так далее. Открывались архивы, проводились люстрации. Был официально на государственном уровне осужден тоталитарный режим, свергнуты, осуждены его преступления, во многих случаях осуждены люди, участвовавшие в этих преступлениях. Таким образом, государство задействовало такую защитную функцию, самозащитную функцию, гарантировав невозможность повторения этого прошлого, невозможность авторитарного реванша. У нас в России этого сделано не было. У нас были робкие какие-то попытки и шаги в начале 90-х, но в итоге так и не были открыты полностью архивы, так и не был проведен процесс над КПСС, к которому многие призывали, так и не было, и это, пожалуй, самая страшная ошибка, так и не был расформирован Комитет государственной безопасности, просто был переименован, разделен, но он сохранился. И в итоге вот он и пришел к власти, и вот он сейчас находится у власти. И тот факт, что через всего лишь 8 лет после нашей демократической революции 91-го года к власти пришел подполковник КГБ и начал с того, что восстановил мемориальную доску Андропову на Лубянке, ту самую, которую демонтировали в августовские дни 91-го года. Это очень символично, это очень показательно. И когда в следующий раз у нас в России откроется это окно возможностей для демократических изменений, а оно обязательно откроется, очень важно не повторить эту ошибку, чтобы возврат когда-либо в будущем к такому прошлому стал бы невозможным.
Гостем недели был российский журналист и оппозиционер Владимир Карамурза. С ним беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.